Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Детально» на радио «Спутник Крыму». Традиционно в свое время. Ну, а гость у нас вот прям сегодня в студии, не по видеосвязи. И гость, которому я очень рад, которого редко удается, что называется, увидеть в студии. Итак, вместе с нами сегодня общается политолог Сергей Михеев.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Александрович, я вас приветствую. У нас идет видеотрансляция, и всю эту запись можно будет посмотреть потом на ресурсах радиостанции «Радио Спутник Крыму» или на Рутюб, или ВК. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь, смотрите, кому интересно. Ну, и я не могу, как мы всегда, когда с вами общаемся, мы обычно это делаем по телефону, либо по видеосвязи. Я всегда прошу вас вначале рассказать про работу вашего фонда. Фонд Михеева, да. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстановка и требуется ли все-таки, продолжается ли, нужно ли помогать?
То есть, ну, да.
Требуется ли помощь?
Спасибо, да, что даете возможность сказать об этом. Ну, во-первых, я немножко уже, конечно, подустал, и все остальные тоже подустали разговаривать про это. Но, тем не менее, да, фонд, благотворительный фонд Сергея Михеева, работаем с весны 22 года. Вот практически сразу как бы я его организовал. Ну, и за это время удалось оказать помощь на сумму около 4 миллиардов рублей. Как бы не то, чтобы это очень много, но, я думаю, для одного маленького фонда не очень мало. Но это все возможно исключительно благодаря нашим жертвователям. Да, низкий всем поклон всем, кто жертвует. Вот, крупного бизнеса у нас нет, в основном такой мелкий и средний, ну и просто обычные люди, вам всем низкий поклон, потому что, ну, без вас, как бы, вся вот эта деятельность, она была бы невозможна. Конечно, какими-то своими средствами мы тоже закрываем, как бы, потребности, но, в общем, в первую очередь, это низкий поклон всем людям. Что касается того, нужно или не нужно, ну, нужно, конечно, вы сами видите, да, ситуация остается достаточно сложной, вот, регулярно я получаю довольно большое количество заявок и от войсковых частей, и от госпиталей, ну, и от людей с прифронтовых территорий. Вот буквально недавно я ездил по как раз местам, куда мы там помощь эту оказываем. Белгородская, Курская, Брянская области. Вот прям по приграничную, где-то вот даже недели три тому назад я там был. Вот, то есть эта помощь очень нужна, и, значит, и военнослужащие, и люди благодарят за нее. Вот, например, в Белгородской области мы там поставили более 30 убежищ в приграничных, так сказать, тех самых территориях. Вот, поэтому так вот, тот, кто может и хочет, да, вот на моих каналах, каналы Сергей Михеев, там, в Максе, в Телеграме, в Рутюбе, в Одноклассниках, в ВКонтакте, в Дзене, там вся информация по поводу, как можно помочь, и там же видеоотчеты. Вот, так что заявок-то много, далеко не все мы можем удовлетворить. Вот. Понятно, что, знаете, я так скажу, давайте, понятно, что каждый, вот, ну, возмущаясь или что-то такое в раздражении, там, да, скажет, ну, что ж такое, так сказать, что ж мы, это что, наше дело, что ли, это мы должны этим заниматься, что ли, это вот должны, так сказать, государственные органы. Я согласен с вами теоретически, но практически, так сказать, да, в жизни всегда было, есть и будет так. Неравнодушные люди, которые болеют за свое отечество, за тех ребят, которые на фронте, они, мне кажется, это должны помогать. То есть, грубо говоря, не то чтобы даже должны, а, ну, просто как-то даже сидеть на месте и ничего не делать, или просто, так сказать, ля-ля-ля, ну, совести не хватает, что называется, да? Поэтому так, так всегда было. Вот. Я думаю, что это правильно. Вот. Ну, а там уж, знаете, я давно руководствуюсь одним единственным принципом в жизни. Делай, что должно, и будь, что будет, да.
Сергей Александрович, два вопроса в связи с этим. Во-первых, ну, да, вот вы уже вроде говорили, ну, то есть люди, которые принимают участие, вы сами, ваша команда, и люди, которые помогают вам финансово, в смысле, перечисляют деньги в фонд на вот организацию этой помощи. Наверное, руководствуются еще принципом таким, что она, ну, вообще вот задумываются о том, а что, в принципе, полезного-то, да, вот в жизни сделать-то? Что по итогу-то будет?
Да, согласен, да, но это, опять же, такая, знаете, как это уже... такая штука для верующих людей важна, да, для меня как православного это важно. В конце концов, ну, мы много в этой жизни делаем всяких лишних движений, да, много, так сказать, шума поднимаем там периодически, как-то иногда начинает казаться, что вот какие-то такие мелкие суетливые заботы, это все, чем ты, значит, в этой жизни занят, вот, но в жизни она дана для того, чтобы, ну, потихоньку мудреть, вот, если это получается, конечно, да, вот, и ты в какой-то момент понимаешь, что надо успеть сделать что-то действительно настоящее. Вот. Это касается и какой-то работы, и семьи, и детей, и родных, и близких, и страны в том числе, да. Вот я когда ездил тут, как раз вот в последнюю поездку по Белгородской области был там, в госпитале Валуйки, это прям на самой, кто знает, на самой, так сказать, границе, вот там больница, которая принимает тяжело раненых, вот, и не только тяжело раненых, она и гражданских принимает, причем в том числе с, так сказать, с новых, как сейчас принято говорить, территорий. новых старых, да, вот. Ну, я посмотрел на этих врачей, так сказать, да, на то, что они делают, честно говоря, вот они мне говорят спасибо, там, ну и нам с вами, да, вот, а мне им хочется сказать спасибо. И думаешь, вот, слушай, ну вот они тебе дают возможность по жизни делать какое-то правильное дело. Ты видишь, как вот эти аппараты, которые там, благодаря нашим вот жертвователям мы туда поставили, они спасают жизни людям, да, или облегчают им страдания. И ты понимаешь, что, ну, вот, может быть, в другой ситуации ты бы этого не смог бы сделать. Как говорится, не было бы счастья, да и несчастье помогло. Счастья здесь, конечно, никакого нету, можно сказать. Но это все вот потому, что так. Ну, все потому, что так, но я вам должен сказать, что, знаете, так было всегда. Вот, это жизнь. Жизнь вообще не сахар. Тут штука такая. Конечно, хотелось бы всем жить в мире любви, так сказать, благоденствия, процветания, спокойствия, комфорте, сытости и все такое прочее. Но насколько это вообще возможно? И когда вообще это было, да? То есть, с одной стороны, масса есть вопросов, возмущений, как бы претензий, раздражений и все такое прочее. С другой стороны, ну, вот времена никогда не были простыми, да? Сейчас вот нам приходится отражать вот такую вот опасность, да? Да, мы тоже какие-то ошибки понаделали, это здесь не вопрос. Но... А как еще отстаивать вообще, что называется, свою позицию, там, свободу, независимость своей страны? Вспомните прошлые времена, разве не так было? А разве, так сказать, не наши предки, условно говоря, не сражались когда-то с набегами там, кочевников, которые там опустошали наши земли, там, продавали в рабство людей? А разве не отражали мы массу других всевозможных напастей? Ну, то есть времена бывали пострашнее, так сказать, в разы. Ну, вот сейчас вот такая штука, да. И, в общем, каждому поколению выпадает какой-то долг. Так, чтобы, знаете, прожить всю жизнь в комфорте, достатке, это маловероятно. И потом, вообще, уверены ли мы, что это счастье? Я, честно говоря, не уверен. Конечно, сейчас тоже счастьем не назовешь, мягко говоря, да? Но вот это вот тоже, так сказать, да, живу в свое удовольствие, набиваю брюхо, там, это самое, стригу бабло, как бы, да, пользуюсь всякими разными благами, как бы, да, и вообще ни о чем не думаю. Но опять-то этот вопрос все-таки для человека, который понимает, что, ну, есть что-то за пределами этой жизни. Вот, когда ты это понимаешь, то на все начинаешь глядеть по-другому. Но вот если бы наши предки, могу сказать, знаете, говорили бы себе, да ну ее нафиг вообще, так сказать, я пойду лучше это самое там себе в карман, туда-сюда, поди сюда. Ну, вы знаете, ничего бы здесь уже не было бы. Я думаю, что ни от нашей, так сказать, страны, ни вообще ни от чего бы, скорее всего, уже не осталось. Всех бы нас там, то, что какой-нибудь рабство давно продали бы, и привет.
Если завершать по теме фонда, сумма, которую вы сказали, которая собрана за эти годы, большая, и она впечатляет. Да, то есть вот люди, которые перечислили. Но сейчас вот поступления людей, они сохранились или они уменьшились? Вот как вы оцениваете? Нужна ли эта помощь? Может быть, стоит как бы попросить людей все-таки не забывать об этой помощи?
А я регулярно к людям обращаюсь, так сказать. Но тут такая штука, знаете, вот тем, что называется фандрайзинг, да, по-русски подъем фондов, да, я не занимаюсь. То есть, условно говоря, ну, ходить там по бизнесменам всяким, там, что-то просить, там, да, на колени вставать. Не занимаюсь, потому что я так считаю. Вот тот, кто ощущает эту потребность, вот я доношу до них информацию. Что касается людей, которые меня слышат, слушают, видят, я всегда их прошу. Я говорю, низкий вам поклон. Я вам кланяюсь в ноги, что называется, да, мне не стыдно это, и вообще мне это, что называется, никак моя гордость не ущемляет, да, я прошу о помощи, потому что об этой помощи просят нас. Что касается поступлений, они снижаются, вот, но они, знаете как, то выше, то ниже. То, условно говоря, сначала, так сказать, всплеск, сначала вообще было непонимание и ноль, вот, и своими приходилось деньгами все закрывать, так сказать, да и сейчас тоже приходится. Вот, потом резкий, так сказать, подъем, потом чуть ниже, потом чуть выше, чуть ниже.
Это зависит от общей ситуации какой-то?
Это и от общей ситуации зависит, и от остроты. Кстати говоря, вы знаете, вот ниже становится тогда, когда начинают всем рассказывать, что все хорошо, так сказать, да, замечательно, проблем нет, мы наступаем, там вообще все снабжения прекрасны и так далее. Тогда раз, сразу ниже. Вот.
Ну, логичная история, понятно. Но координаты фонда, я просто напомню, можно найти в ваших
да, каналы Сергей Михеев,
Макси
в Телеграме, ВКонтакте, в Дзене, Рутюбе, Одноклассниках. Вот не путайте с фальшивыми каналами, такие, к сожалению, тоже есть. А главная отличительная черта как раз
рассказ про эти
эфиры, да. И вот на нахождение этой информации по фонду. Если ее нет, значит, вас обманывают.
Ну да, я напомню, что на студии Сергей Михеев, вот про фонд рассказали. Я напомню, что еще и радио «Спутник Крыму» можно найти и тоже подписаться во всех социальных сетях. Сергей Александрович, теперь по общей ситуации, вы уже, собственно, об этом стали говорить. Мы находимся в Крыму, и вы в Крым приехали, что очень хорошо, которая, по
на
сути...
На поезде.
Да, которая родной для вас, да.
Ну, да.
Ну вот как раз, да, ситуация ознаменована тем, что последние недели как бы усилились очень сильно, резко усилились атаки. То есть Севастополь там бывает, отбивает по 8 атак за сутки. Большое количество, значит, неприятельских дронов, беспилотников. В Крыму, естественно, то же самое происходит, да. И вот атаки идут на гражданскую инфраструктуру. Все мы видим, что у нас происходит с топливом, почему это происходит, да. И вот идут атаки еще на железнодорожный транспорт. Ну, тогда вопрос, он очевидный, конечно, но все равно я вынужден его вам задать. Чего добивается, значит, противник, враг?
Ну, опять же, я отвечаю на нее как частное лицо, там, как конечно, политолог конечно. И так далее, как бы, да, потому что, понимаете, вот когда приезжаешь в регионы, встречаешься с людьми, они видят, что называется, морду из телевизора, как бы, да, и начинаете задать вопросы, как будто ты, значит, самый главный командующий или самый главный начальник и так далее, да. В принципе, мы с вами на равных, на самом деле, да, только меня показывают по телевизору, вас нет. Вот, собственно, и все, да. Вот. Что я могу сказать, да, ну, опять, можно расчесывать нервы долго и говорить, что вот, ну, вот надо бы было тогда вот сделать то-то, то-то, но это я уже много раз говорил. Да, я считаю, что мы допустили целый ряд ошибок на постсоветском направлении, как бы, да, и сейчас за них расплачиваемся, хотя расплачиваемся и за многое из того, что было гораздо раньше. Вот, да, я напомню, что вот эти границы, так сказать, замечательные, в кавычках, Украине, когда-то начертили, создавая Украинскую ССР. Тоже не стоит об этом забывать, и теперь мы, собственно говоря, с этим и имеем дело. Вот, но по поводу в целом, так сказать, ситуации. С одной стороны, и это объективность, да, с помощью огромной помощи, так сказать, с помощью огромной поддержки, которую Украина получает с Запада, да, они смогли усовершенствовать, значит, технически и наладить массовое дешевое производство огромного количества беспилотных летательных аппаратов, в том числе на территории Европы, вот, даже не самой Украины. Uh-huh. Вот, то есть качественно их возможности выросли, это раз. Второе, как бы, да, не будучи способными переломить ситуацию на фронте, они переносят террор, так сказать, вглубь территории страны. Это два. Цель, во-первых, так сказать, экономическую инфраструктуру вывести из строя, удары по экономике. Удары по экономике, я так понимаю, стимулируют тоже их западные кураторы, потому что они рассматривают это как дополнение к санкциям. То есть ударить по экономическому потенциалу, вот санкции бьют, так сказать, и бить по экономическому потенциалу внутри страны. Кроме всего прочего, закошмарить население. Закошмарить население, заставить его паниковать, так сказать, заставить его там, знаете, волноваться, требовать изменений. Там какие-нибудь там эти самые, там, знаете, всякие разные волнения, обострить,
да?
Политическую ситуацию, тем более, что осенью же выборы в Госдуму, да, и все это прекрасно понимают. Вот, то есть спровоцировать, так сказать, вот этого противостояния, конфликта. С ними это такая штука, с конфликтами. Значит, с одной стороны, понятно, что мы не можем вообще ничего не говорить, да, потому что понятно, что если, условно говоря, какие-то ультралояльные люди будут вам говорить, молчите, рот закройте, вообще ничего, так сказать, нельзя сказать, там, и прочее, прочее, прочее. С другой стороны, мы, когда что-то делаем и говорим, конечно, должны понимать свою ответственность за то, что происходит. Здесь надо найти такую, так сказать, золотую середину, что называется, между тем, чтобы не врать друг другу, потому что, на самом деле, вот это очковтирательство и лапша на уши, они никому никакой пользы не приносят. С другой стороны, понимать, что, ну, нас провоцируют на то, чтобы мы расшатали собственную ситуацию. Это надо иметь в виду. Ну, а по поводу Крыма, ну, конкретно они собираются сорвать, так сказать, этот самый курортный сезон, mm-hmm. Это тоже совершенно очевидно. Вот на это надо искать ответы. Да, что касается ответа общего, ну, на мой взгляд, без уничтожения политического режима на Украине мы эту задачу не решим, потому что даже, вот все говорят, новые регионы, территории. Сейчас мы видим технически, что даже полный контроль над этими территориями не решит проблему войны с Украиной, потому что досягаемость, так сказать, всех этих вот дронов, БПЛА, она стала очень большой, да? Вот, то есть даже если мы все территории возьмем, это не решит вопрос. Это первое. Поэтому уничтожение этого политического режима, я не знаю, так сказать, какими средствами это можно это обсуждать, но я всегда говорил, что мы зря как бы этим пренебрегаем, да, вот, потому что иначе вопрос решен не будет. Это первое. Второе, совершенствование средств ПВО, да, конечно, потому что экономические объекты не защищены, давайте скажем честно. Военные говорят, мы занимаемся вот этим, так сказать, да, гражданским, вроде как не позволено этим заниматься, и они не занимаются или там, не знаю, не могут заниматься, да, это значит, что надо перестраивать всю систему управления, так сказать, и внутреннюю внутреннюю концепцию противовоздушной обороны в стране, да, это тоже понятно. Третье, тоже важная вещь, она касается Запада. Понятно, что без Запада никакая Украина не выстояла бы, так сказать, и полугода. Давайте так, опять же, чтобы нам тоже не поддаваться, значит, вражеской пропаганде, а ее очень много, слухами вообще в свое время разрушили Российскую империю, знаете. Эти слухи сыграли очень большую роль, так сказать, когда в свое время Российскую империю разрушили, да.
Это при том, что тогда, извините, не было СМИ таких.
Не было, да.
Соцсетей.
Но если вы почитаете, значит, там чем будоражили народ? Императрица, значит, немецкая шпионка, из Петербурга проложен кабель в Берлин, так сказать, по нему там всех нас предают, значит, и прочее, прочее, прочее. Mm-hmm. Вот вокруг и скоро будет голод, как бы, и так далее. И вокруг этого, на самом деле, очень серьезно размотали всю эту ситуацию, после которой, как известно, было ни мира, ни войны, отдача территории, там, ну и все остальное, там, читайте историю, что называется, да. Ну так вот, значит, при всей этой, эту всю пропаганду, как бы, надо отсеивать, но вопрос, значит, нашего отношения с Западом, как бы, да, он очень острый, потому что получается так, что мы Западу никаких проблем вообще не создаем. Он нам создает массу проблем, мы пока только в основном, так сказать, да, ну да, вот продемонстрировали ядерное учение, да, там двинулись туда, двинулись сюда, но вот вопрос даже тех беспилотников, которые залетают в Ленинградскую область, как бы, ну, они понятно, что они летят через территории стран НАТО, и это ясно. Фактически это акт агрессии. То есть надо ли здесь быть более решительными? Ну, я думаю, что да. Здесь вот эти вот все такие, знаете, разговоры, типа, мы предсказуемые, мы ответственные, это уже никому не нужно. Вот это мое личное, частное мнение, да? Uh-huh. Они не нужны. Здесь надо выставлять, так сказать, более жесткие ориентиры. Опять же, там, мы можем делать вид, что это другое, но когда мы видим, что как иранцы размочалили все американские базы в заливе, так сказать, да, никакой ядерной войны не началось, да, это, ну, о многом говорит, да, удары по Ирану достаточно серьезные, но все-таки не надо сравнивать, так сказать, иранскую ПВО и нашу, как бы, и опять же, Иран не ядерная держава, мы ядерная, да, поэтому здесь какие-то более жесткие меры, на мой взгляд, они просто необходимы.
Но вот если тогда об этом говорить... Были, проводились две недели примерно назад и учения с Белоруссией, да, ядерные, и там циркон испытания, и удары орешником. То есть, ну, это действительно то, что... И в какой-то момент на Западе просто была тишина, да? То есть вот все-таки это имеет какое-то значение, но этого недостаточно?
Это имеет, несомненно, значение. Более того, они начали активно очень говорить о переговорах, если вы заметили, да? То есть буквально там месяц-два назад, там три назад не было таких разговоров, да? Mm-hmm. Сейчас они прям активно стали обсуждать переговорные позиции и так далее. Пока, на мой взгляд, разговаривать не о чем и не с кем пока. Да, вот эти, так сказать, выпады Зеленского, а давай встретимся, не знаю, я бы, честно говоря, Зеленского закопал бы просто и все. Вот, ну, так уж, я прошу прощения, как бы это, конечно, не по-христиански, но тем не менее, как бы, да, вот, что делать, если надо, да. Ну, вот, но я секунду просто закончу. Да, да. Но этого явно недостаточно. Плюс ко всему, вы же понимаете, что вот удары беспилотниками, они, как бы, выстроили ситуацию так, что это как будто бы не они. Это не мы, говорят они, это вот Украина же, так сказать, да.
И в этом наша проигрышная позиция.
Конечно, в этом, несомненно, есть дырка в нашей позиции, есть, так сказать, некая слабость, вот, и концептуально, как бы, надо думать над тем, как это дело устранить, потому что все эти вещи должны быть увязаны. Мне кажется, что мы тоже, вот с теми же американцами, да, начав подыгрывать Трампу в надежде на то, что что-то получится, мы стали тоже делать вид, что, ну, как бы, Америка ни при чем, она может быть посредником, но вот мы видим сейчас, что это не так, что это невозможно. Угу. Другой вопрос, что, конечно, никто не может точно предсказать, да, на 100% предсказать, а как отзовутся наши действия там на том или другом направлении. Тем не менее, мне кажется, у нас уже нет возможности, ну, скажем, ну, опять же, нет возможности все время бояться чего-то и давать противнику наращивать, значит, свои возможности, потому что, на самом деле, многие вещи, которые, как бы, они сделали за эти 4 года, там, в 22-м году были вообще немыслимы. То есть, условно говоря, если бы в 22-м году мы бы решали вопрос физически, кто знает, может быть, все уже закончилось. То есть, здесь, конечно, несомненно, необходимо, мне кажется, концептуальное изменение позиции. То есть, вот, условно говоря, инерционное, так сказать, действие, когда мы говорим, ну, сейчас мы займем вот эти территории, и как бы все. Они не решают проблемы, на мой взгляд, к сожалению.
Политолог Сергей Михеев в эфире «Радио Спутник Крыму» в программе «Детально». И еще тогда по этой ситуации, ну, недавно закончился, на прошлой неделе закончился форум в Петербурге, о котором вы только что упоминали. Были попытки его сорвать. Ну, и там было много всяких заявлений. Параллельно, ну, во-первых, были, вот вы упомянули, атаки на Ленинградскую область. Понятно, что вот здесь Крым и Севастополь, и новые регионы атакуются. Да и другие регионы постоянно под атакой. Вы об этом говорите постоянно. Но... удары по нефтегазовой инфраструктуре. Под очень жестким прессингом находится Запорожская атомная электростанция. Просто, ну, люди там, ну, то, что вот, собственно, этот термин «кошмарит» уже употребляется там Лихачевым и так далее, да. То есть, а это реально опасная ситуация просто потому, что там находится отработанное ядерное топливо, уже удары идут по объектам, которые близки к реактору. Ну, оставить его без электроснабжения, оставить, значит, ситуацию буквально-таки аварийную. И, ну, это действительно серьезно. Это на самом деле опасно. Вот. Не говоря уже просто про то, что и вот попытки изоляции Крыма и других территорий. Но при этом, как вы сказали, что Запад пытался там начать какой-то переговорный процесс, точнее попытки, да, какие-то проложить. Сейчас идет вот это хамское абсолютно открытое письмо, зачем-то открытое, да, ну понятно, для чего оно делается. Президент его прокомментировал, сказал, что оно сделано не для того, чтобы начать переговоры, а наоборот, чтобы их прекратить. Это сделано специально, и сделано ли это, как по-вашему, самим Зеленским, или это все-таки его курирует, ну, допустим, Великобритания и так далее?
Ну, я думаю, что они обостряют ситуацию как раз в ответ на наше предупреждение, фактически, да, только всю ответственность за это они перекладывают на украинское руководство, да.
Они это британцы?
Я думаю, западники, в первую очередь, британцы, да. Так сказать, да, угу. Ну и западники, те, которые вместе с британцами, европейцы, да, и прочее, там, сказать, Демпартия США, там, если хотите, там, как угу. угодно, вот это некая глобальная элита. Вообще, конечно, все-таки при всем том, что... Значит, что есть какие-то местные ситуации, надо понимать, что, конечно же, мы действительно ведем борьбу с коллективным Западом, и это огромные ресурсы, да, что, несомненно, за Зеленским стоят британцы, которые считают, что мы никогда в жизни, так сказать, не нанесем ударов по Европе, потому что боимся ответных действий США, и это их принципиальная позиция, а в этой ситуации можно развивать и террористическую войну, так сказать, и готовиться к войне обычными вооружениями и так далее. Это позиция британцев, вот они убеждены в том, что это можно, они это провоцируют, да. Mm-hmm. Вот. Я пока не вижу, честно говоря, никакого поля для переговоров ни с Европой, ни с тем более Зеленским. Кто знает, может быть, здесь нужно опять же такое движение по парадоксу, условно говоря, устранение Зеленского и украинской верхушки вынудит, да, ситуацию измениться. Да, конечно, нам могут говорить, а вдруг она станет хуже, но она станет хуже и так. Вот в чем дело, да, просто она станет хуже, так сказать, через какое-то время, и инициаторами, условно говоря, инициатива будет не в наших руках. Вот, значит, президент Путин говорил, так сказать, Зеленскому, что там не надо бояться идти на выборы. Ну, давайте организуем выборы на Украине через устранение нынешнего, так сказать, его руководителя. И будут там выборы, никуда не денешься. Вот, а там посмотрим, кого они там выберут. Вот, почему бы и нет, да. Вот, то есть, просто здесь нужны парадоксальные решения. То есть, когда мы действуем в логике ответа, наши действия предсказуемы. Вот, наши действия можно просчитать. А если наши действия можно просчитать, тогда в таком случае можно выстроить, так сказать, такую ситуацию, при которой инициатива все время будет у врага. Постоянно. В данном случае под врагом, ну, чтобы вы тоже понимали, я имею в виду действительно вот это коллективный, так сказать, конгломерат, что называется, западников, а Украина как расходная его часть. Угу. Вот так вот.
Тогда уже завершая по этой теме, когда президент комментировал эту ситуацию на ПМЭФе, да, то есть все-таки он сказал, все-таки он делает ставку на договоренности с Соединенными Штатами Америки, и в частности с Дональдом Трампом. В частности, примерно была такая фраза: лучше остановить войну, согласившись с компромиссами, достигнутыми в Анкоридже. Мы не знаем, да, о чем идет речь, что это за компромиссы, но ставка такая вот пока работает.
Ну, я за президента Путина отвечать не могу, потому что, ну, как бы у него совершенно другой уровень информированности и ответственности, это очевидно, да, угу. По Анкориджу, да, нам все время ссылаются на Анкоридж, но мы с вами не знаем, на самом деле, что там происходило, вот, первое. Второе, так сказать, что касается Международного экономического форума и выступления перед иностранными журналистами, ну, я думаю, президент и должен был так говорить, условно говоря, и вот если бы, условно говоря, так сказать, был бы я на месте, ну, наверное, тоже я ввел бы вот такую игру, но надо понять, что это игра. Вот, можно ли доверять Трампу? Здесь совершенно очевидно, мы играем вот на что. Мы как бы даем, значит, пас Трампу и в целом противопоставляем, так сказать, его и вот эту демэлиту, как бы Европу и так далее. Получится ли что-то здесь? Не знаю, не уверен, потому что Трамп, на самом деле, мне кажется, не обладает теми возможностями, на которые мы когда-то рассчитывали. Это первое. И второе, когда мы постоянно вот этот вот, так сказать, момент доверия продлеваем, мы тоже создаем для них, надо же понимать, что это за люди, вот высказывание Меркель о том, как она нас обманывала, о многом говорит, создаем все время для них ситуацию, при которой они они начинают считать, что этих русских можно обмануть. Насколько верит в это президент Владимир Путин, как бы, я не знаю. Uh-huh. Вот, вот, собственно, и все. Мне кажется, что ставка на Anchorage пока, так сказать, да не кажется, это видно, Лавров же сказал по этому поводу, она не сработает. То есть, наверное, на ПМЭФе, да, в Петербурге, и так и надо было говорить, uh-huh. да, противопоставляя, как бы, Трампа и всю остальную западную элиту. Но можно ли в это верить? Я пока, честно говоря, сильно сомневаюсь.
Это политолог Сергей Михеев в эфире радио «Спутник Крыму». Сейчас у нас небольшой перерыв на новости. Мы продолжим сразу после них. Итак, это программа «Детально» на радио «Спутник Крыму». Мы продолжаем. И сегодня в студии вместе с нами политолог Сергей Михеев. Приветствую еще раз вас, Сергей Александрович. И мы продолжим. Затронули экономический форум, затронули то, что происходит, ну, в частности, в регионе, где вы находитесь сейчас, Крым, Севастополь, да, сложности, связанные с отражением массированных атак. Опять же, новое для Крыма это, ну, достаточно, ну, точнее как, с топливом были когда-то проблемы, они были связаны немножко там с другими нюансами, да, сейчас под ударом оказывается трасса, которая ведет Новороссия, так называемая трасса, да, по новым регионам к нам, вот, есть проблемы с топливом в Крыму, мы это знаем, и новое, конечно, это удары по железнодорожным составам, по локомотивам, вот, и в том числе по пассажирским поездам, мы это уже тоже видим, и ситуация, конечно, в этом смысле напряженная, но это явная террористическая угроза.
Это терроризм, конечно, еще раз повторю, мне вот в первой части передачи говорил, не добиваясь успехов на линии фронта, враг концентрируется на терроре. Угу. Во-первых, на ударах по экономике, а во-вторых, на терроре против мирного населения, потому что понятно, что именно такие удары, они больше всего как раз вот наводят всякой разной паники. На фоне этого, кстати говоря, все-таки еще раз повторю, как бы, да, конечно, здесь такая системная работа военных, она важна, но важны и вещи, которые бы, ну, скажем так, выпускали бы пар, потому что пар накапливается, mm-hmm. вопросы есть, ответов нету, и вот эти все, значит, отчеты Министерства обороны насчет того, что все цели поражены, ну, может быть, для военных этого достаточно, для населения нет, потому что, мне кажется, мы так тоже немножко переоцениваем ситуацию, значит, в нашем обществе и считаем, что, ну, с нашим общественным мнением-то можно не работать, и так все понимают. Вот нет, не все и не все понимают, это раз, а во-вторых, ну, есть тоже, так сказать, какая-то работа, необходимость, которая, она, значит, очевидна, потому что вот внутреннее, так сказать, убеждение в нашей правоте и в том, что мы делаем правильные вещи, оно крайне важно. Я о чем? Я о том, что в том числе нужны какие-то символические вещи, так сказать, да, по вот этому, по ударам по нашим противникам, потому что многие, так сказать, как бы, так сказать, события на обывательском уровне, там, условно говоря, проведены учения в Беларуси, они просто не воспринимаются. А вот, условно говоря, если мы, так сказать, возьмем и отправим, как бы, да, к праотцам господина Зеленского, я вас уверяю, что общественное мнение воспримет это с большим энтузиазмом, даже если это не будет иметь большого военного значения. Угу. И это касается, в том числе, многих других, так сказать, там, вещей. Вот почему, я к чему клоню, так сказать, да, я клоню к тому, что вот сейчас мы видим совершенно варварские, так сказать, террористические атаки на пассажирские составы в Крыму, попытку отрезать Крым, да, вообще-то от материка, вот, но мы одновременно с этим постоянно слышим о том, что та или иная западная делегация благополучно на поезде прибыла в Киев, да, они показывают враги эти кадры, они выходят из вагончиков, у них все в порядке. А почему? Что мы не можем достать? Можем достать. Разговор о том, что вот, а если мы сейчас это сделаем, то вдруг пострадает гражданское население. Но оно уже страдает, в любом случае. Надо понимать, что гражданское население все равно страдает, так или иначе. Вот, а потом вот эти делегации военных, как бы, да, и там враждебных нам политиков, это что, гражданское население? И получается так, что, значит, их чиновники, они как бы неприкосновенные, что ли. В таком случае сразу возникает ощущение какого-то договорника, да. Может, его и нету, я не знаю, как бы, да. Но ощущение у людей возникает. Поэтому вещи такого психологического характера, они важны. Они важны для нас с точки зрения, так сказать, да, нашего общественного мнения. Они важны и для Украины. Потому что когда на Украине видят, что вот есть какие-то, так сказать, там фигуры, есть какие-то объекты, которые неприкасаемы, они друг другу начинают рассказывать, да, Россия всех боится, она выполняет правила и так далее. Вот чтобы это опровергнуть, даже хотя бы, так сказать, для наших людей и для их людей, да, мне кажется, это было бы важным. Это было бы важным, да. Вот так, то есть не играть по правилам, как бы, действительно, это то, о чем мы говорим, это действительно важно. И важно для того, чтобы поддерживать в своих людях тоже определенный тонус.
В этой же связи противник наносит удары по судам, в том числе по танкерам, не только по военным, да, пытаются, понятно, по военным, и кое-где достают, к сожалению, но и по гражданским, и по танкерам, и в том числе не по нашим, и гибнут, мы знаем, вот погибли люди из Азербайджана, из Турции и так далее. А вот тот самый коридор зерновой, типа зерновой, он же типа продолжает работать, насколько
я понимаю? Я не знаю точно, в каком там состоянии этот зерновой коридор, но опять же, возможность, когда мы предоставляем возможность Украине получать валюту за экспорт металла, за экспорт зерна, как бы, да, ну, возникают mm-hmm. вопросы, да. А вот смотрите, огромное количество, десятки тысяч санкций наложено на нашу страну с целью, значит, лишить ее валютной выручки, с целью ухудшить экономическую ситуацию, да. Мы видим удары по экономическим объектам, тоже цель чисто экономическая, да. С какой стати надо давать возможность работать предприятиям на Украине, вот, которые в том числе производят экспортную продукцию, да, и Украина получает от этого валюту, которая в том числе тратит на войну, ну, непонятно, да. Тут такая штука, никто ж не пытается ничего объяснить. Там, типа, молчок, мы этих вопросов не слышим, да? А с другой стороны, как бы, ну, тут не надо быть академиком или каким-то генералиссимусом, чтобы понять, что это важные, в этом смысле, военные факторы. Что касается гражданского населения, опять же, я с самого начала говорил, и так как Украиной занимался до этого, для меня лично, опять, вот при всем при этом, я не сторонник какого-то озверения, да? Потому что для меня лично люди, которые находятся там, как бы, они тоже люди, и, в общем, у них там наша кровь, наши фамилии, так сказать, наша общая история. Да, многие из них обмануты, да, многие из них озверели сознательно, их и обманывать не надо. Но это не значит, что нам надо тоже, так сказать, уподобляться этому. И с исторической точки зрения, действительно, я вижу, что, ну, скажем, третьи силы греют руки, происходит уничтожение, так сказать, да, вот этого русского этноса, это очевидно. Нам это тоже надо иметь в виду. Нам это тоже надо иметь в виду. Mm-hmm. Поэтому, на самом деле, растягивание боевых действий на там десятилетия, это, собственно говоря, игра на руку нашим общим врагам. То, что Украина этого не понимает, да, не означает, что мы не должны понимать. Но одновременно с этим это не значит, что мы должны, так сказать, пытаться там быть в белых перчатках, потому что мы все равно не в белых перчатках, да. Вот, и тут такая штука. Чем дольше продлится война, тем больше народу погибнет. Угу. Да, поэтому, когда иногда, знаете, мы режем, так сказать, хвост собаки по кускам, чтобы ей не было больно, а на самом деле, как бы, да, еще больнее происходит, да. Так что, мне кажется, здесь, во-первых, необходимы какие-то очень серьезные выводы и в системе управления, как бы, да, и в военном смысле, там, ну, давать советы военным бессмысленно, но, с другой стороны, сам, так сказать, президент Путин говорит, там, надо совершенствовать ПВО. Но то, что надо совершенствовать ПВО, так сказать, это общее место всех этих 4 лет, вот так давайте уже будем совершенствовать его, или, там, менять концепцию управления, или еще что-то, да. Не хватает этого, так сказать, зарядите всех на то, чтобы, там, ну, думали по этому поводу, там, те же самые локомотивы, составы. Ну, вот, например, мы как вот поставляем машины, вот через мой фонд поставляем машины военным. Мы сразу, сначала мы поставляли машины просто.
Там, обычные. Просто,
да, они сгорали там за неделю, условно говоря, там, моментально там, угу. да. Ну, тогда не напасешься, да. Тогда мы стали по своей собственной инициативе сразу в комплекте поставлять да? комплексы радиоэлектронной борьбы. Они, правда, устаревают достаточно быстро, угу. это правда. Да, но, например, комплексы радиоэлектронной борьбы для составов локомотив, это дорого, да, это недешево. Но, тем не менее, как бы, я думаю, что надо защищать своих граждан всеми доступными способами. Здесь, опять же, все упирается, а, в управление, б, в согласование ведомств, и, в, деньги, как обычно, так сказать, да. Но с деньгами тут такая штука, слушайте, когда нам на том же ПМЭФе, значит, крупные банки хвастаются триллионными прибылями, а потом, как бы, да, одновременно с этим говорят, что, вот вы знаете, нет денег на то, на это, ну, возникает тоже некий диссонанс, да, все-таки страна, как бы, она вместе или она не вместе? Или когда мы торгуем, так сказать, с этими, с нашими врагами, а зачем? Вместо того, чтобы создать им хоть какие-то проблемы, мы постоянно, значит, хвастаемся тем, что вот, а вы знаете, Европа все равно покупает нашу нефть и газ. А может, это плохо, а не хорошо? Может быть, это плохо? Вот, поэтому, мне кажется, здесь, знаете, какая-то двойственность вот этого, там, периода 90-х, нулевых, когда действительно мы-то прям все, так сказать, мечтали, спали и видели, как бы нам стать частью западного мира, она, к сожалению, во многом сохраняется. То есть разговоров о суверенитете много, а действия пока иногда раздваиваются. Мне кажется, это такая концептуальная проблема.
Еще вопрос, Сергей Александрович, такой. Вот вы упомянули о том, что в Киеве, когда показывают наши удары, то есть там не очень много информации. Возможно, это связано с тем, что там жестко зачищают эту информацию. Да? У нас люди до сих пор зачем-то многие там снимают, куда-то пересылают, выкладывают. Это раз. Второе, я сразу хотел бы здесь тоже перебросить мостик. На прошлой неделе возникала информация о том, что у наших чиновников некоторые телефоны были заражены специальными программами вирусами. Да? То есть пользуются западными телефонами, еще и ставят какие-то программы, где они присутствуют, что они слушают, эти телефоны, даже выключенными, да, но это же вопросы национальной безопасности.
Ну, во-первых, что касается Украины, да, суммарно, я думаю, вот насколько я могу судить, да, в том числе по своему там общению с военными и прочее, суммарно, конечно, тот ущерб, который мы наносим Украине и ракетными, и бомбовыми, так сказать, ударами, и беспилотниками, он, конечно, в разы выше того, который они наносят нам.
Просто мы не видим эту информацию.
Да, просто мы не видим, да. Потому что, ну, знаете, разговор о том, что они все позбивали, как бы, ну, это просто невозможно. У них нет таких возможностей технических, да. Вот, это очевидно. Они сами просят все время, так сказать, эти ракеты, потому что их не хватает, да, эти комплексы ПВО. Вот, но действительно им удалось создать ситуацию, при которой эта информация строго ограничивается. И вообще, надо сказать, что при всех разговорах про демократию, но Украине они создали очень жесткий, гораздо более жесткий, чем в России, на самом деле, политический режим, вот, который очень серьезно прессует население, как бы, да, и вообще не стесняется, никаких законов не существует, да, и это помогает им решать определенные задачи, в том числе информационного характера, да, и поэтому мы видим так много информации, так сказать, с той стороны, вот, которая не в нашу пользу. Что касается ситуации здесь, ну, на мой взгляд, все-таки не хватает такой, ну, развернутой пропаганды, да, и развернутой, так сказать, информации по поводу, опять же, наших ударов, потому что эти вот сухие отчеты Министерства обороны, все цели поражены, так сказать, да, и это, этого недостаточно, я так скажу. Может, это достаточно для них, но этого недостаточно для людей. То есть, знаешь, это означает, что не хватает, условно говоря, тут координации с гражданскими там СМИ и прочее, прочее. Что же касается вот этой проблемы, о которой вы сказали, там люди снимают, отправляют. Ну, для меня, если честно, еще в марте 22-го, вот мой, там, первая поездка, так сказать, в Белгородскую область, там как раз наши колонны заходили тогда, и я тогда, так сказать, еще приехав в Москву и, по-моему, выступая на телевидении, я тогда еще говорил, так сказать, да, что, ну, слушайте, это надо прекращать, когда стоят люди с телефонами вдоль дороги и снимают, куда они отправляют эту информацию. И даже если они никуда не отправляют, достаточно того, что они выкладывают это дело, да, и это считывают наши враги. Нельзя сказать, что ситуация вообще не изменилась, как бы, да, но она, к сожалению, осталась такой недоделанной, скажем так, и даже наши СМИ, я думаю, что тоже во многих остались такие либерально настроенные граждане. У меня такое впечатление, что они даже иногда смакуют прям информацию по поводу ударов по нашим объектам, просто смакуют. То есть они прям не прикрыты это делают, это куча, вот заходишь там в новости, да, условно говоря, наши удары по Украине, значит, все объекты поражены, перехвачено столько беспилотников, про их удары у нас, вот наша лента новостей, заголовок за заголовком, то попало это, столбы дыма, тра-та-та-та-та, вот это кто делает все, и почему, да, почему именно так, то есть картинка получается диспропорциональная.
Но здесь есть естественный эффект, это то, что приносит нам боль, и понятно, да, даже если это не очень значительно по сравнению с тем, что начинено в Киеве. Ну, это как бы естественный процесс, наверное.
Нет, может, он и естественный.
Но фильтровать надо, вы имеете в виду.
Только надо тогда понимать простую вещь. Хотите вы или не хотите, так сказать, да, вы работаете на врага. В каком смысле? В том смысле, что когда вы создаете эту диспропорцию, у людей возникает картинка, что там мы вообще ничего не можем, а они, так сказать, да, могут все. Это неправда.
Про политику, я
понял. Но эта картинка, она на самом деле, а, повышает градус раздражения, и, б, у многих, так сказать, многим внушает панику, и, в, для некоторых начинает срабатывать стокгольмский синдром.
Ну да.
Когда человек начинает, так сказать, симпатизировать своим врагам. И ненавидеть, так сказать, свою собственную страну. И они, понимаете, на той стороне работают западники очень продвинутые и в этом смысле, так сказать, проработанные психологи. Они понимают, что они делают, да? Вопрос в том, что давайте этому не подыгрывать. Насчет чиновников, да, и кражи информации.
Да, да.
Мне кажется, огромное количество людей в этом, как бы, классе, что называется, они вот живут все еще той жизнью. Той жизнью, когда они замечательно себе здесь зарабатывали деньги, там у них была собственность, так сказать, имущество, и они, как бы, кайфовали, честно скажем, да, от вот тех возможностей, которые они там после советского времени получили, и так расслаблялись в этой жизни, да, вот. И до сих пор они мобилизоваться не могут по этому поводу. Плюс есть, ну, конкретно шпионаж, он существует. Я думаю, что одна из причин наших, например, неудач там периода 22-23, это чистой воды предательство, раз, и второй раз шпионаж, два, когда люди, может, и не предатели, но они настолько, так сказать, расслаблены, что у них спокойно, как бы, забирают эти данные. И здесь, конечно, необходимо так это нахлобучить всех, причем конкретно. Слушай, ну, если ты хочешь жить какой-то другой жизнью, ну, уходи с госслужбы. Вот и все.
Ясно.
Ну, занимайся чем хочешь, так сказать. Можно даже уехать из страны, если ты не носитель секретов. Только, так сказать, давай, не вреди этим делам. Плюс, конечно, знаете, тут штука такая, как и с беспилотниками, очень серьезно выросли технические возможности. Вот вся та среда, в которой мы погружены, цифровая, она делает информацию более уязвимой. Если раньше, условно говоря, была там вертушка и кабель, проложенный по трубе, Это одна ситуация. А когда теперь нас всех, так сказать, склоняли и продолжают склонять к этой вот тотальной цифровизации, вы уязвимы, вы как без штанов, так сказать, на площади.
Как вы говорите, голый в бане.
Да, это так в бане-то ладно, в бане можно, в бане как раз и надо быть голым, так сказать. Да.
Вот если шайка
ты,
есть.
А если ты голый вышел на улицу из этой бани и думаешь, что тебя никто не видит, то ты просто дурак. И у нас есть явный совершенно вот конфликт многих концептуальных вещей в нашей жизни. С одной стороны, вроде как мы ведем войну, и надо здесь бороться за безопасность информации. С другой стороны, все уши прожужжали вот этим, так сказать, да, что вот, вот здесь цифровой сервис, здесь цифровой, здесь цифровой. А при всем при этом все оборудование импортное, программное обеспечение в основном, так сказать, импортное.
Железоточное импортное.
Да, все импортное, так сказать, да, все иностранное, и мы не можем это контролировать. Тогда хочется спросить, а когда вот разные люди вроде бы в одном, так сказать, правительстве, да, отвечают, то есть они явно противоречат друг другу, продвигая вот эти вот направления, кто-то это сводит все в стратегию или нет, хотя бы на данном конкретном этапе? Я просто к чему? Я к тому, что... Но если люди вот в это помещены, в эту среду цифровую, и если вы не можете защитить эту информацию, вот тогда, ну, понятно, что утечка ее будет в любом случае.
Неизбежно. Сергей Михеев, радио «Спутник Крыму». И буквально две темы у нас остается, я хочу затронуть. Завершение. Да, еще немножко про ваши любимые темы. Нейросети, искусственный интеллект, то, как называют, да, на ПМЭФе этим, как всегда, значит, об этом говорил глава Сбербанка, который активно продвигает эту тему, и вот его спросили одно из изданий в образовании, вот эта тема, да, и он сказал, что с помощью ИИ можно высвободить учителя, чтобы он больше общался с ребенком, ну, с учеником, как можно больше, лучше один на один, это будет самая важная роль и в образовании. Для этого делается много инструментов в мире, есть попытки у нас. Это первый тезис, и второй вот такой, его спросили, а как уберечь ребенка, вот то, о чем мы вот с Александром Лосем говорим, тоже вот такой член президиума Совета по внешней оборонной политике, он говорит, это самая главная опасность сейчас, что отупление произойдет молодого поколения. Значит, его тоже спросили, а как вот здесь, не лишит ли она способности креатива? Он считает, что, думаю, нет. Вот уже сегодня используете, вы же используете ИИ, но не позволяете себе цитировать ответы искусственного интеллекта, не раздумывая. Вы используете его как пищу для ума, то, что он отталкивает на идею, систематизирует идею, экономит время. В общем, это типа инструмент. Но, правда, речь-то вопрос об образовании.
Ну, да.
О детях, о школьниках, о студентах.
Ну, Греф, я так понимаю, себе, так сказать, это самое, значит, выбил место главного продвигателя искусственного интеллекта. Ну, и явно у него есть, как у человека, пунктик по этому поводу, как бы, да. Вот, вот это все разговоры про технологическое отставание, от кого отставание, куда отставание, да, так сказать. И он, мне кажется, объективным здесь вообще быть не может. Понятно, что он крупный банкир, что он управляет огромным количеством денег, но это вовсе не означает, что он во всем все понимает. Вот, это так. Вот, это первое. Второе, так сказать, еще раз говорю, так как он этим занимается, и, значит, банки его этим занимаются, то он не может быть объективным. Это все равно, что писать жалобу прокурору, так сказать, в прокуратуру. Вот, так сказать, писать ему жалобу, так сказать, на то, что вот ваша прокуратура как бы не так прокурирует. Вот, он, конечно, найдет вам какие-то ответы на то, что, значит, то и не то. Вот, здесь первое. По-прежнему, мне кажется, не хватает осознанной, в том числе философски осознаваемой концепции развития. Почему? Потому что ясно, что технологии эти есть, и они будут продвигаться, их надо развивать. Другой вопрос, что у них есть масса побочных, так сказать, эффектов, причем очень отрицательных и в будущем даже очень опасных. И если вы хотите действительно такого суверенного, самобытного существования, вам придется их признавать, первое, и второе, разрабатывать способы их нейтрализации. Судя по ответам Грефа, не он, и вот насколько я знаю, так сказать, встречаясь с разными людьми из этой сферы, ни другие не знают, как это сделать. И хуже того, мне кажется, они, понимая, что это неизбежно, и думать про это не хотят. Вот, ну, не знаю, может, он и хочет думать, так сказать, но пока я что-то не вижу, да, как это реализуется в делах. То есть проблема, как бы, да, это вот как с той же телефонизацией, интернетизацией, значит, сначала давай все это внедрим, да, а потом начнем...
Самокатами.
Да, а потом начнем хвататься за голову и говорить, ой, вот это не так, это не так. Это такая, знаете, это философия лавочника. А не стратега, не политика, не мудреца, не государственного деятеля. А у лавочника какая, так сказать, стратегия? Простая. Вот на этом сейчас можно заработать кучу денег. Поэтому давайте внедрим, а остальное трава не расти. Потом, когда вылезут все, так сказать, минусы, пусть занимаются ими другие. А мне вообще до лампочки. Я это самое тут прогресс продвигаю, а это первое. Второе, складываю в карман нереальное количество денег. Я не конкретно про Грефа говорю, я говорю вообще про вот этот вот некий класс, так сказать, людей, которые там все уже прожужжали. жужжали. А ответственная стратегия, ее пока, по крайней мере, нет. Но, с другой стороны, хорошо, по крайней мере, что наши государственные деятели, включая Владимира Путина, признают, что проблемы есть. Это уже лучше, чем было, например, там 3 года, 4 года назад, когда они вообще слушать ничего не хотели. Я имею в виду не Путина, а как бы всех вот этих техногигов, да, таких энтузиастов, признают. И когда Греф говорит, что вот, ну, тогда учитель получит больше времени, значит, общаться с учеником, ну, здесь понятно, что он, так сказать, выкруживает какую-то такую, так сказать, позицию, чтобы вы меня особо не ругали, как бы, да. Хотя у меня такое впечатление, что первоначальная здесь тема совсем другая. Сократить учителей, не тратить деньги, то есть это предлагается как возможность экономии средств из государственного бюджета, да, и вообще, на самом деле, уничтожить постепенно весь класс преподавателей как таковых, переведя все это в какую-то другую, гораздо более управляемую историю. Это вопрос как раз о социальной, так сказать, о социальном, так сказать, таком управлении, да, вот мы сейчас вот заведем тут три программы, как бы, и они будут штамповать нам, значит, этих самых, как бы, этих деревянных солдат Урфинджуса, вот, вот и все, мне кажется, вот отсюда, и это и есть мечта, мне кажется, всех вот техноэнтузиастов, да, что вот разделить, короче, в итоге человечество на тех, кто концепцию определяет, и тех, кто просто ее выполняет, ну, по крайней мере, то, что он сказал, что нет, учителя пусть останутся, вот, чтобы они с учениками, ну, и то хорошо, означает, что он слышит, так сказать, да, понимает, что вот есть вещи, которые раньше, значит, можно было лепить безответственно, а сейчас вот надо уже как-то это. Ну, может быть, он и сам осознает. В конце концов, знаете, люди ведь, они все равно мудреют, да, кем бы они ни были, даже большими банкирами.
И в завершении программы у нас остается немного времени. Сергей Александрович, вы здесь находитесь в дни, когда Крым отмечает... Во-первых, Симферополь отметил буквально вот-вот день рождения. В 1784 году был подписан указ и был основан город. Дальше, в начале июня, первые выходные. Дальше, ну, конечно, день рождения Пушкина, 6 июня, и поэтому здесь также великое русское слово, вы принимаете участие. И я еще хочу упомянуть, сейчас мы еще параллельно кадры запустим, некоторые видео... Вот у нас буквально на прошлой неделе в центре города на пересечении улиц Пушкина и Гоголя, у нас, кстати, очень красивый по названию улиц центр, там много вот именно таких правильных названий, да, улиц, открыли замечательный памятник Николаю Васильевичу Гоголю. Инициатива принадлежала митрополии, конкретно митрополиту Тихону. Я не знаю как, но кто-то рассказал ему, или он сам знал о том, что памятник, который, собственно, установлен, был сделан еще в 1948 году скульптором Меркуловым, и он как-то вот где-то остался в Москве, лежал на каких-то складах, и вот он появился здесь. А постамент, соответственно, был тоже изготовлен специально, он очень красивый, с фрагментами из бессмертных произведений Гоголя. Это в целом памятник, предлагаю вам, если возможность, посмотреть. А вот про Пушкина, про Гоголя, я знаю, что вы очень любите нашу классику, и в частности этих писателей-поэтов.
Ну, я думаю, знаете, глубже, чем русская классика литературная, вот, вообще ничего в этом мире нет. Но, по крайней мере, в сфере искусства, да, я в этом абсолютно убежден. Потому что такого глубокого проникновения в смыслы, такого совершенного языка, ну, на мой взгляд, нет больше нигде. Вот, пусть никто не обижается, как бы, да, но мне кажется, это так, да, и, кстати говоря, это, в общем-то, нехотя, но признают и все остальные в этом мире, из тех, кто вообще способен читать, и из тех, кто читал, так сказать, нашу классику, да, вот это и есть, ну, часть вот нашего глубокого культурного наследия, его отрицать можно, можно делать вид, что мы его не замечаем, можно отменять, можно кривляться, так сказать, да, как делают многие из наших врагов, в том числе, вот тут недалеко отсюда, да, но это явление, и оно есть, главное беречь его нам. Главное нам самим, как бы, не становиться какими-то, знаете, такими свиньями, которые там ничего, кроме жратвы, не знают. Главное нам самим понимать, насколько глубока и важна вот эта вот культура. Я вообще всем предлагаю, как бы, если вдруг есть время, ну, почитайте в любом виде, в электронном, в книжном, как хотите, да, возьмите, почитайте книгу каких-нибудь русских классиков, как бы, вам станет легче. Вот серьезно.
Ну, Гоголь, это же вообще настолько легкий, ну, да, для чтения, да, писателя.
Вы,
ну,
задумайтесь о чем-то большем, вы услышите тот язык, которого вы на улице, к сожалению, уже больше не слышите, а его надо беречь, потому что в нем огромное количество смыслов. Кстати, о том, что русский язык очень силен, свидетельствует косвенно, да, даже наши враги на Украине, даже те, кто ненавидит Россию, разговаривают на русском. Ну, потому что он очень сильный, это очень сильный язык, поэтому такая лютая ненависть, стремление его уничтожить, и нам бы не надо уничтожать его, когда мы сводим его к примитивным, так сказать, каким-то вот этим перебросам в телефоне, засоряем матом, как бы, и всякими разными англицизмами, мы же сами себе вредим, сами себе, так сказать, фактически, как бы, да, отрезаем там ноги, руки и все остальное. Вот это надо понимать. И я что хочу сказать. Слушайте, никуда Россия не денется. Если мы ее будем беречь, никому не удастся ничего с ней сделать. Потому что на самом деле это действительно цивилизация. Если мы будем к ней как к цивилизации самобытной относиться, никто с нами не справится. Никто с нами не справится. И Крым в этом смысле, мне кажется, играет очень важную роль. Поэтому за Крым, так сказать, будем биться в любом случае. Вот, и вообще, еще раз говорю, наши враги, на мой взгляд, они сдуются рано или поздно. Вопрос, так сказать, какой ценой. Да, вот, но тем не менее, да, Россия это гораздо большее, чем просто набор ресурсов, значит, так сказать, заводов, там, каких-то полезных ископаемых и прочее, прочее. И наша русская классика это доказывает.
Сергей Михеев был на радио «Спутник Крыму» в программе «Детально». Мы говорили о России, о Крыме и об общей ситуации. Спасибо вам большое за то, что были сегодня вместе с нами, и до новых встреч.
Спасибо за приглашение. Всем Божьей помощи. До новых встреч.